Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Рада приветствовать вас в прямом эфире на радио «Спутник». Татьяна Ладяева у микрофона и со мной в студии Игорь Ивановский, мой коллега. Игорь, приветствую тебя.
Привет.
В Европе установлен новый рекорд цены на газ – $970 за 1000 кубометров. Но надо отметить, что цена газа рухнула на закрытии торгов $800 за 1000 кубометров. Была такая цена в итоге по закрытии торгов. Но, тем не менее, вот новый рекорд в течение дня сегодня был действительно установлен. Стоимость энергии при этом не отстает. Отсутствие ветров привело к тому, что ветряные электростанции оказались бесполезны. А вот нефть, по иронии судьбы, подорожала из-за ураганов и штормов в Мексиканском заливе, вследствие чего пришлось приостановить ее добычу. Какими последствиями все это грозит для жителей Европы? Ведь зима не за горами. Будем как раз-таки выяснять в нашем эфире.
Да, зима не за горами, цены на энергоносители дорожают. Вот ты сказала, рухнула цена на газ. Между прочим, вчера 810 долларов.
Это не значит,
долларов.
Что завтра она опять не поднимется.
Да, да.
Потому что тенденция к этому ведет.
Просто вот порядок цифр интересен. Вчера 810 долларов. Сегодня она прибавила 17, более 17%. Ну, видимо, вот просто рынок отыграл, откатился. То есть это не исключает того, что цена на газ растет 7-мильными темпами. Вот во всей этой ситуации, да, предлагаю разобраться вместе с нашим экспертом.
С нами на связи заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков. Юрий Германович, здравствуйте.
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 Юрий Германович, ну, обо всем по порядку. Давайте начнем наш разговор с газа. Вот цена подскочила, потом откатилась обратно в район $800. О чем это говорит? Рост прекратился или это какое-то такое временное явление, и завтра все пойдет опять вверх? Как на ваш взгляд?
Вот смотрите, значит, вот вы рассуждаете сейчас примерно так, как будто мы находимся в старой парадигме спрос-предложения.
Так, поправляйте баланс, нас тогда срочно, чтобы это было.
Баланс спроса и предложения определяет, ну, как обычно у нас классическое экономическое утверждение, определяет цены на данный товар, ну, на газ в данном случае. Значит, сейчас ситуация, ну, судя по всему, вот мы наблюдаем, ну, условно назовем, начало 2020 года мы наблюдаем несколько другую ситуацию, когда в игру стали вступать совершенно различные факторы, не только экономического характера, но еще и другого характера, то есть геополитического, потом значит, какие-то преференции компаний отдельных могут выступать, спекуляции и так далее. Вот, и поэтому такую вот волатильность, которую мы сейчас наблюдаем. Ведь если посмотреть на цены на газ, вот предположим, там после кризиса 2008 года, это значит с 2009 года там, по 2020 год, то там четко наблюдается достаточно такая динамика волнообразная, но с общей тенденцией к понижению цен. И вдруг вот сейчас такой вот резкий всплеск. Он обусловлен не факторами как бы другого порядка, не столько экономическими факторами, сколько другими факторами. Ну, это мы наблюдали и для других энергоносителей. Например, наиболее характерный пример – падение цены на нефть из-за коронавируса. Поэтому сегодняшняя ситуация, она предсказуема, может быть, еще в меньшей степени, чем это было раньше.
Понятно. Угадать, куда цена пойдет, нереально. А вот смотрите, эксперты говорят о том, что в Европе опасаются холодной зимы, о том, что газохранилища заполнены на 70%, а в прошлом году этот показатель составлял 93%. Вот это разве не какие-то, ну, объективные данные для роста...
Сигналы для
роста цены на газ?
Давайте посмотрим, а почему хранилища оказались вот в таком, как говорится, положение. Ведь это же как бы ясно, что если, ну, по рыночным вещам, законам, если хранилища, соответственно, опустеют, да, то возникает спрос на них, и спрос должен удовлетворяться. Вот. А спрос не удовлетворяется. Почему? Потому что вот возникли другие факторы, в частности, ну, их ряд определенных факторов, но в частности, например, вещи, связанные с вводом «Северного потока-2». Потому что «Газпром», например, отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, имея в виду, что вот как ведут «Северный поток-2», тогда он сможет его там полную катушку использовать. Потому что с точки зрения, с другой стороны, Европы давит в какой-то мере на «Северный поток-2», потому что там идет трудный процесс сертификации. Это, я про США уже вообще просто не говорю пока. Идет трудно достаточно процесс сертификации, потом по третьему энергопакету, значит, ограничения по этому трубопроводу идут. И тут вот некое, может быть, мы видим, что будет, например, что если этот «Северный поток-2» не будет работать, значит, как надо, на полную мощность, то, возможно, вот такие вот дефициты.
Вот, да, у меня, кстати, вопрос. Я, конечно, понимаю, что я очень далек от экономики, но вот «Северный поток-2» проложили. То есть газ по этой трубе рано или поздно пойдет.
Вот, кстати, можно здесь маленькую ремарку? Сегодня буквально было сообщение, что с 1 октября, как изначально вот были сообщения, что начало поставок. Нет, наоборот, как раз-таки это сообщение сегодня было про опровержение, что пока еще запуск откладывается.
Вот, но по идее весь этот проект призван и в том числе и для того, чтобы снизить цену газа для потребителей Европы. А проект закончили, а цена газа растет. Это вот какие-то действительно панические настроения, что а вдруг не сертифицируют, а вдруг то, а вдруг это. Вот почему так происходит? Мне вот не совсем понятно.
Нет, ну рынок вот сейчас реагирует на сигналы определенные, да? А сейчас сложилось целое, это не только «Северный поток-2», но целая совокупность сигналов сложилась, связанная с тем, что газа не хватит как-то. Да? Пусть это даже временное явление, там, вот его там, кажется, что его не хватит, положим, на эту зиму. Но все, это уже достаточно для того, чтобы был рост цен. Во-первых, низкая загрузка хранилищ, раз, а потом высокие цены СПГ в Азии, которые не дают перенаправлять потоки пока что как бы Европу. Потом ряд ремонтов на инфраструктуре «Газпрома» возник. Вот. И плюс еще вот то, что он отказался бронировать дополнительные мощности. Это может на реальные потоки как бы не влиять пока, да? Но это сигнал. Это сигнал о том, что может не хватить газа, например, на зиму. И тогда цены тут же, отражая то, что спрос на газ большой, они начинают вот таким вот паническим образом расти. Ну, например, подобные колебания были и на азиатском рынке в начале 2020 года. Там тоже до 1000 долларов доходил этот СПГ. Тоже вот такие вот колебания, разные факторы такие складывались, интерференция возникала, и вот такой взлет цен был, у которых быстро потом
а здесь упал. Еще можно предположить, что сейчас тоже, во-первых, в Германии будут выборы, и тоже неизвестно, какая будет политика в стране после выборов, смотря кто победит, и в том плане, что и мало ли изменится политика и мнение касательно «Северного потока-2», и после все-таки запуска, да, какие-то стараются, возможно, во-первых, помешать до последнего, ввести какие-то, может быть, новые санкции, если это возможно. Здесь тоже еще мы не можем говорить с уверенностью, что «Северный поток-2» будет запущен, и новости, которые будут появляться вокруг этого проекта, мне кажется, тоже в любом случае будут
отсюда панические настроения. Но, Юрий Германович, еще один момент хотели с вами обсудить. Дело в том, что Европа действительно находится в ловушке из-за роста цен буквально на все энергоносители. Вот электроэнергия, например, там тоже дорожает в результате того, что ветряные мельницы не работают из-за отсутствия сильных ветров. Вот об этом сообщает Wall Street Journal, авторитетное издание. И согласно его данным, в Великобритании, например, в сентябре цены выросли почти вдвое, да, и в 7 раз превысили аналогичный показатель 2020 года. Вот с электроэнергией, насколько там серьезная проблема, и это, ну, действительно как-то вот зависит от того, что ветра нет, ветер подует, все нормально будет, снова цена снизится или нет?
Ну, вы знаете, до последнего времени, возможно, это тоже такое вот какое-то природная ситуация. Хотя так, ну, подобные вещи были вот уже в Штатах, когда там зимой все замерзло. Вот, но тем не менее они, в общем-то, вышли и преодолели это дело. В Германии были как бы ситуации уже, когда наоборот, там электроэнергии было очень много. В этом вот и там даже как бы чуть ли не цены были не отрицательные на электроэнергию. Вот. Это еще раз одна, ну, в общем, вся эта ситуация, вот с моей точки зрения, еще она демонстрирует определенную незрелость вот рынка как бы возобновляемой энергетики. Потому что электроэнергию, вот ее негде запасать на самом деле. То есть аккумуляторов все-таки в достаточном количестве нет. Ну, как водородного, до водородного как бы топлива еще далеко, чтобы рентабельно это все было. И поэтому возникает такая вот волатильность. То есть если энергии ты очень много выработал, да, то есть ее трудно запасти, сохранить на тот период, если как бы вот ветра нет, и что делать. И это вот ситуация это показала, что, в общем-то, там газ, например, также рано списывается со счетов, поскольку вот он оказался, например, в данной ситуации достаточно как бы критической.
Да, незаменим.
Еще одна история о том, как природа может повлиять на наши планы какие-то.
Да, на наши кошельки.
К синоптикам надо обращаться, знаете, за прогнозом, чтобы понять, что там будет.
Надо иметь в виду все-таки, что это пока, да, это локальные некоторые вещи, которые, по идее, они должны пройти, и все должно более-менее как бы прийти в равновесие.
А вот как, на ваш взгляд, эта ситуация повлияет на, ну, как мне кажется, общеевропейскую тенденцию к сохранению экологии, перехода на чистую энергию и так далее и тому подобное? То есть, ну, позиции зеленых, они здесь подорвутся или все так же мы будем упорно переходить?
Значит, судя по той интенсивности, с которой эта политика продвигалась, да, я думаю, что ну, глобальных выводов, конечно, не будет. То есть, как была эта политика, продвигаться будет.
Мне кажется, она будет усиливаться, но все равно.
Да. Но какие-то, возможно, тактические вещи, да, не так быстро. Потому что, что будет? Если сейчас будет не хватать электроэнергии, уголь начнет работать в Европе. То, от чего они все время пытались усиленно избавиться, уголь опять начнет работать и так далее. То есть, поэтому корректировки какие-то тактические, они, наверное, будут сделаны, но стратегически нет, это не поменяется.
Юрий Германович, ну тут смотрите, какая ситуация. Новости приходят о том, что и уголь тоже дорожает. Вот Goldman Sachs Group почти удвоил свой прогноз цен на уголь в Азии, да, поскольку глобальное восстановление спроса на электроэнергию и проблемы с производством в ключевых горнодобывающих странах в совокупности привели к дефициту предложения. То есть и здесь, как говорится, засада. Вот насколько Европа зависима от цен на уголь, как это может сказаться на положении? И ну, относится ли вот эта новость вообще к европейским поставщикам, европейским потребителям?
Ну, все-таки в данный момент Европа не ориентируется на уголь, и эти станции, они массированно, в общем-то, закрывались, и если это все будет какой-то балансирующая вещь, то скорее всего, они будут все равно стараться перейти на газ. Поэтому особо сильно от угля, то есть это такое средство быстрого реагирования, которое все равно будет, я считаю, замещаться ну вот, газом. И поэтому с этой точки зрения Китай очень сильно будет от этого зависеть, это да, но Европа вряд ли.
И вот еще одна новость в копилочку.
Большое количество новостей.
Я просто сижу, смотрю и понимаю, что цены растут буквально на все. Вот цена нефти Brent впервые с начала августа превысила отметку, когда я готовил новость, $74 за баррель. Потом она подросла до $76 за баррель.
Сейчас надо еще раз проверить.
Надо еще раз проверить, возможно, уже подросла. И вот здесь, да, как уже Таня говорила, по иронии судьбы, одно из причин – это ураганы и штормы в США, и американским нефтяникам пришлось остановить почти 44% добычи нефти в Мексиканском заливе. Да, и в условиях, в таких условиях участники рынка опасаются перебоев в поставках энергосырья. Вот насколько еще нефть может добавить проблем тем же европейским потребителям? Ну, рост цен на нефть имеется в виду.
Ну, понимаете, значит, я, опять же, надо как бы все-таки разделять тенденции более-менее долгосрочную и среднесрочную, да, и вот непосредственно, который вот, да, вот прошел ураган, цены, значит, как-то выросли. Например, вот пришел коронавирус, цены упали, причем они упали тогда очень здорово, там до отрицательных значений вот вообще доходило. Вот. Но, тем не менее, рынок сбалансировался достаточно там, через несколько месяцев, и все. То есть, и здесь я думаю, что пока это некоторые такой, ну, естественные колебания. В принципе, цены там потихонечку как бы растут от того минимума, который мы пару лет назад наблюдали. Они постепенно, как говорится, растут. Но растут колебаниями. То есть, то поднимутся, то опустятся и так далее. Поэтому пока что, мне кажется, это естественный процесс идет. Он не выходит за какие-то вот глобальные рамки.
А, Юрий Германович, то есть вот те новости, о которых мы сегодня говорили, да, рост цен на нефть, на газ, на уголь и так далее, и так далее. Это какое-то стечение неблагоприятных обстоятельств, да, как будь то...
Это влияние на новости, я бы вот так влияние это еще на все-таки новости, обобщила.
Безветренность или переизбыток ветра, или это какая-то тенденция, которая приводит к росту энергоносителей, вот как на ваш взгляд?
Тенденция, можно описать это как тенденцию, которую я сказал в самом начале, то это то, что мир наш усложнился, и влиять стали факторы, очень много разных факторов на них, на вот поведение цен, например, на энергоносители. И вследствие этого возникает большой, ну, посмотрим, значит, какая будет дальше, как говорится, динамика, будут ли такие всплески повторяться, или они, значит, постепенно все затухнет, и все перейдет на обычную, более-менее какую-то траекторию. Вот, это, значит, первый момент, что много разных факторов. Второй – это все-таки давление политики энергоперехода. Так или иначе, давление политики энергоперехода, оно как бы к чему направлено, что переоценена может быть роль возобновляемых источников. И эта переоценка, вот теперь получаем отскок, что мир говорит, что углеводородные источники пока что все-таки нужны. И то, что их как бы вот пытаются с инвестициями там загубить и уменьшить значительно сильную инвестиции и прочее. Ну, для нефти я мог бы там более подробно, например, рассказать, но времени уже, конечно, нет. Вот это, возможно, реакция вот этой энергосистемы мировой, да, на то, что переоцениваются возобновляемые источники сейчас и недооцениваются углеводороды.
А вот позвольте уточнить, мы, конечно же, делаем акцент на том, что происходит в Европе, но рост цены, скачки цены в Европе, они влияют в любом случае на мировую повестку, в том числе и в том числе на Россию. Вот как это отражается на наш рынок и тоже ожидать ли нам, может быть, каких-то повышений цен в преддверии зимы?
Повышение цен на что? На энергоносители?
Да, да, на энергоносители, на газ тоже, конечно же. То есть, ну, мы сейчас понимаем, что потребление будет больше в связи с наступлением уже, пожалуйста, в Москве отопительный сезон, да, уже начался, уже, потому что и погода тоже здесь свою лепту вносит. Что нам ожидать? Потому что, когда ты читаешь новости, подобные из Европы, ну, невольно в любом случае ты ориентируешься на то, как это повлияет на твой кошелек. Потому что не может быть так, что там цены растут, а у нас никакого отражения не происходит.
Тут как раз ситуация такая, что пока у нас разделены цены на, так сказать, внутреннем рынке и на внешнем рынке. То есть были предложения это все как-то приравнять, но это просто будет для населения очень неприемлемо фактически, поэтому пока никаких таких движений не наблюдается. Я думаю, что повышение цен, оно скорее на прибыльности наших компаний, например, вот «Газпром», «Новатэк», они существенно выросли в своей капитализации сейчас. И это улучшит их экономические показатели, повысит прибыльность. Вот скорее так.
Благодарим за ответы на наши вопросы, Юрий Германович.
Спасибо.
Юрий Рыков, заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов, был с нами на прямой связи, но вопрос с экономической стороны, он, конечно же, здесь тоже, мне кажется, очень существенный, потому что многие, когда прочитают, вот каждый день есть новости о том, что рост цен, снижение цен, да, там, ну, будь то на газ, будь то на нефть, и что главный вопрос, какой возникает, это все-таки то, как это отразится на том, какую сумму ты должен заплатить.
Да, как это отразится на гражданах, прежде всего России, мы говорим, да, потому что, ну, конечно, то, что цены на нефть пошли вверх, насколько я понимаю, это плюс нашему бюджету. Это увеличится его доходы, это увеличится поступление. То, что цены на нефть, то, что цены на газ вырастают. Ну, это тоже, соответственно, плюс в нашу копилочку, увеличатся доходы и вырастет бюджет, и деньги можно будет направить на какие-то социальные программы.
Чьи доходы?
Я считаю,
здесь
доходы государства. Я уже не говорю про свои доходы, к сожалению, они, или, может быть, к счастью, я не знаю, они никак не зависят от цен на нефть.
О, это да, тут такая непредсказуемая ситуация разворачивается, ну, что, наверное, к счастью, потому
да,
что так каждый день
да.
просыпаешься и не знаешь, что будет.
Зарплата была бы привязана к цене на нефть. Ну, я думаю, что так себе это удовольствие. С другой стороны, когда мы слышим, что цена на нефть выросла, то волей-неволей ждем повышения цены на бензин. А будет это или не будет? Вот с экономической точки зрения хотелось бы все эти вопросы разобрать.
Ну, в ближайшее время, я надеюсь, к нам как раз-таки подключится кандидат экономических наук для того, чтобы ответить на наши вопросы. Собственно говоря, да. Вот на связи с нами кандидат экономических наук, доцент кафедры бизнеса и управленческой стратегии Института бизнеса и делового администрирования РАНХИКС Эмиль Мартиросян. Эмиль Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Эмиль Георгиевич, вот то, о чем мы сейчас говорили с Таней, вот эти повышения цен на нефть, на газ, это ну, действительно благо для нашей страны?
Ну, ввиду того, что большая доля дохода бюджета, конечно, сформирована за счет экспортных тарифов и экспорта энергоресурсов, в частности, нефти и газа, их производных продуктов, то это, да, это плюс для поступления экономики, поступления бюджета, да.
А в таком случае, на ваш взгляд, вот такие котировки, ну, высокие котировки, да, в сравнении с тем, что было совсем недавно.
Как рекорды постоянные
рекорд,
и обновления.
Да, но я просто помню еще там по 130 долларов за баррель, по 140, я еще помню эти времена. Вот, но сейчас это действительно рекорды. Вот как долго продержатся такие высокие котировки, потому что, ну, вот только что был яркий пример, когда мы готовились к эфиру, цена на газ была одна, потом раз, и упала там буквально на $100.
Ну, смотрите, рост цен на газ и нефть на сегодняшний день, они продиктованы действием трех факторов. Первый фактор – это цикл разгона экономик, прежде всего европейских, да, основных потребителей энергоресурсов. Это некий отскок после такого пандемийного болота, да, когда многие предприятия промышленные, сфера услуг, потребители, они остановили выпуск, остановили производство и, по сути, срабатывали остатки на складах, да, своей продукции, готовой продукции, сырья, материалов и так далее. Сейчас идет, по сути, разгон, то есть идет увеличение потребности в энергоресурсах. Первый фактор. Второй фактор заключается в том, что многие энергокомпании, газовые и нефтяные компании, очень большие средства, ну, порядка 20% от годовых выручек, до 20% от годовых выручек инвестируют в инфраструктурные проекты. Инфраструктурные проекты, прежде всего, логистического толка – это доведение энергоресурса непосредственно до потребителя. Да, там B2B, бизнеса или B2C, конечного потребителя. И вот эта инвестиционная нагрузка, она особенно сейчас достаточно большая. Поэтому вот эта инвестиционная нагрузка, она амортизируется, вкладывается в стоимость энерготарифа. Да, поэтому цена в том числе и растет сейчас. И третий аспект – это, в общем-то, бич энергокомпании, не только российских, но и мировых, это давление постоянных затрат, постоянных административных расходов этих компаний, которые растут вне зависимости от объема реализации, объема продаж.
Ну да, затраты иначе всегда говоря, растут. Эмиль Георгиевич, у нас, да. Я прошу прощения, что перебью, у нас просто впереди выпуск новостей, мы обязаны их послушать, чтобы быть в курсе всех событий. У меня большая просьба оставаться с нами на связи. 3 минуты, мы вернемся в эфир и продолжим задавать вопросы. С нами на связи кандидат экономических наук, доцент кафедры бизнеса и управленческой стратегии Института бизнеса и делового администрирования РАНХИКС Эмиль Мартиросян.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Киев категорически отказывается вернуться к очным переговорам по Донбассу в Минске. Об этом заявил постпред России в контактной группе Борис Грызлов. Переговоры контактной группы по Донбассу проходили сегодня в формате видеоконференции. Грызлов сказал, что Киев скрывает от Донбасса свою позицию по политическому регулированию. По его словам, Украина также заморозила диалог по обмену удержуми и открытию КПП. Сменить тактику в борьбе с «Северным потоком-2» призвали в США. Обозреватель Forbes Кен Сильверстайн считает, что США способны навязать конкуренцию России в поставках газа, предложив на рынке американский СПГ. Однако это произойдет, если Вашингтон снизит цену на сырье. Кроме того, Сильверстайн призвал украинских политиков задуматься о разработке собственных газовых месторождений. Факт обстрела белорусского погранзнака с государственным гербом признали на Украине. «Спутник» сообщает, что правоохранители сейчас пытаются установить, кто это сделал. При этом в Госпогранслужбе Украины рассказали, что именно украинская сторона обнаружила поврежденный знак и сообщила об этом белорусским пограничникам. В ведомстве считают, что злоумышленники могли обстрелять знак, находясь в лодке на расположенном рядом канале. Болотистая местность в этом районе не дает возможности для пеших прогулок. Российского рэпера Моргенштерна дважды внесли в черный список Минкультуры Украины. РИА Новости сообщает, что он проходит под фамилиями Валеев и Моргенштерн. Ранее окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск Моргенштерна к СБУ и за внесение его в черный список. Пресс-секретарь СБУ Артем Дегтяренко заявил, что ведомство готово отстаивать свою позицию в суде. Вулкан Попокатепетль в Мексике выбросил столб пепла на высоту более 2 километров. Национальное управление гражданской защиты страны сообщает, что сейчас действует вторая фаза желтого уровня тревоги, которая сохраняется в связи с активностью вулкана Попокатепетль, название которого переводится с языка ацтеков как «дымящаяся гора», находится в 50 километрах от Мехико. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. на радио «Спутник».
Как и обещали, возвращаемся в эфир «Радио Спутник». Татьяна Ладеева, Игорь Ивановский в студии. Говорим про рост цен на газ, на нефть, да, на энергоносители, о том, как это будет влиять в том числе и на российский рынок, и обсуждаем экономические вопросы, экономический аспект в этом вопросе. В этом нам помогает кандидат экономических наук, доцент кафедры бизнеса и управленческой стратегии Института бизнеса и делового администрирования РАНХИКС Эмиль Мартиросян. Эмиль Георгиевич, мы вас еще раз приветствуем.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Эмиль Георгиевич, вот мы говорим, да, про рост цен на нефть и газ. Мы также говорили, что разные совершенно факторы обуславливают этот рост цен, в том числе и неожиданные, да, такие как погодные явления, ветер там или отсутствие ветра. Но вот все-таки, на ваш взгляд, как вам кажется, цены еще могут продолжать расти? И если могут они продолжать расти, то где их потолок? Или уже...
Может быть, потолка не существует.
Лимит для роста исчерпан. Вот как, на ваш взгляд?
Ну, на мой взгляд, есть две группы факторов. Есть объективные факторы роста и, скажем так, субъективные факторы. Вот к объективным я бы отнес это рост спроса, это давление постоянных затрат энергокомпании, которые перекладывают это в цену, и увеличение инвестиционной нагрузки на инфраструктуру, да, на доведение этого энергоресурса до рынка. Это факторы объективные, без которых компании существовать не могут. Есть субъективные факторы, что разгоняет в том числе рынок и стоимость, и цены на энергоресурсы. Это было всегда в эпоху любых кризисов. Это биржевые фьючерсы, да, которые начинают формировать избыточный спрос и разгонять цены. О чем идет речь? Речь идет о том, что всегда после каких-то глобальных мировых катаклизмов, кризисов, всегда есть определенное инвестиционное ожидание игроков на бирже в том, что мы выходим из этого состояния, и вот как раз они сейчас вот эти ожидания формируют. И они начинают формировать повышенную потребность в будущих фьючерсах на энергоносители. Иначе говоря, сегодня, вот особенно на американских биржах, наблюдается плюс 15% спрос на фьючерсы через 7-8 месяцев на энергоресурсы. То есть сами биржи формируют и разогревают этот рынок. Это вот так называемый субъективный фактор. Если говорить про потолки, конечно же, у энергоносителей на сегодняшний день увидеть потолок очень трудно, но, на мой взгляд, что это не сиюминутный скачок, не сиюминутное явление, рост цен. Скорее всего, это такая системная циклическая история, и цены будут расти примерно до конца первого квартала 2022 года. Я прогнозирую, что в газе это может быть в среднем еще процентов 10, и в нефти процентов, наверное, 10-15. Но дальше мы будем ожидать традиционный годовой спад, скачок вниз по насыщению экономик складов компаний товарами и ресурсами. Поэтому я думаю,
что... А спад будет в таких же процентах, которые вы назвали, как и рост до конца первого квартала следующего года? Или, может быть, меньше, или, наоборот, больше таким образом, в принципе, да, они вернутся, скажем так, цены не к тому состоянию и показателю, на котором они находятся сегодня, а, допустим, будут еще ниже?
Отскоки будут меньше подъема, раза в два, наверное. Если мы говорим, что там газ вырастет на 10%, то сокращение может быть процента 3-4-5.
Мы говорим, и в любом случае плюс 5% от сегодняшних цен, получается, они останутся.
Да, да. Это мы говорим о циклическом развитии рынка энергоресурсов, да, о нормальном развитии, за исключением обвалов, которые приходят к нам с финансовыми и кризисами ликвидности. Но в 2022-2023 году таких кризисов не наблюдается в мире, даже под действием постпандемийного мира, который признан уже 2023-2024 год, по крайней мере, ни кризиса ликвидности, ни финансового кризиса по крайней мере, не ожидается. Поэтому вот таких обвалов, как это было в 2008 году или в 2012 году, мы не можем, не наблюдаем, по крайней мере.
Эмиль Георгиевич, а можно еще уточнить вот по тем прогнозам, которые вы сейчас говорите, просто действительно интересно, а какие-то мы можем это пересчитать не в процентном соотношении, а вот по,
в цифры,
чтобы, да, мы понимали?
Ну, по газу, ну, смотрите, здесь ну, есть две цены. Есть цена конкретных контрактов крупных покупателей, да, есть цена рыночная. Если мы говорим про рыночную цену, то я думаю, что вот как раз в районе коридор 900-1100 за кубометр, да, как раз цена и
остановится
на рынке. Mm-hmm. Да, остановится на рынке, потому что предпосылок того, что она будет расти галопно, да, еще и дальше, такого нет, тем более есть альтернативные источники энергии, которые тоже выходят на, активно на рынке. Это первый момент.
Да.
Mm-hmm. Нет, мы вас слушаем, да.
Что касается цен на нефть, здесь ситуация более волатильная по отношению к газу, потому что цена на нефть, она на сегодняшний день, ее цена формируется не спросом на нефть, сырец, а на спрос производных продуктов из нефти, в том числе нефтехимических продуктов. То есть, грубо говоря, потребность в нефти растет, потому что растет потребность в нефтепродуктах, в ее производных. И, на мой взгляд, на сегодняшний день возврат к $120-130 да, за баррель вполне возможен. Если вы помните, вот как раз такой рекордный пик 2008 года, после которого произошел вот обвал и вся история экономического кризиса, это было $167 за баррель.
Ну вот 167 не помню, но 140 я вспоминал сегодня за эфир, да, я помню те времена.
Да, ну 167 это был пик, средний, да, это было в районе $140-150 за баррель. А эти показатели, скорее всего, нефть достигнет в 2000, я думаю, 2024 году. Почему я все время говорю о 2024 году? Поскольку есть прогноз 18-месячный Мирового банка, в том числе, по выходу из пандемии. Вопрос, какую отправную точку считать выходом из пандемии? И, на мой взгляд, это может быть первый квартал 2023 года. Соответственно, мы выходим в 2024 год, то есть сентябрь, октябрь 2024 года, как вот эти пиковые значения прогноза по цене на нефть.
Эмиль Георгиевич, я просто не могу не задать вам этот вопрос. Если цена на нефть восстановится, да, 130-120 долларов, означает ли это, что доллар вновь будет стоить 30 рублей? Вообще как-то отразится это на курсе нашей национальной валюты?
На самом деле нет. Валюта...
Печальное сообщение.
Я расстроился.
Не, на самом деле, ну, посмотрите, исторически, да, у нас не было никогда истории за 30 лет, что у нас происходили отскоки курсовые до там, предыдущих значений. С чем это связано? Во-первых, ну, цена на нефть на тот период времени, да, и стоимость доллара на внутреннем рынке, они будут формироваться уже под другими факторами, о которых я уже сказал. В данном случае, если раньше прямая корреляция нефти и доллара, то сегодня уже корреляция не только нефти, но и нефтепродуктов. А многие нефтяные компании, как вы сегодня видите, это инвестиционные фонды, это компании, которые уже до 20-25% своего дохода имеют от вложений в не нефтяные, не в энергопроекты. Да? Таким образом, меняется структура экспорта. Да? Де-факто структура экспорта растет в пользу готовой продукции и продукции высокотехнологической. Поэтому в данном случае курсовая вот эта динамика доллара, ну, так же, как и евро, она не будет ровно привязана к цене на нефть. Цена на нефть означает, что если она, соответственно, растет, Россия получает больше долларовой массы. Да,
больше дохода в бюджет, в казну. Эмиль Георгиевич, а с бензином ситуация как обстоит? Не подскочит ли на него цена?
Бензином ситуация состоит очень интересно. В России был период, когда цена на нефть упала, да, и это вот после 2008 года, она упала в 3 раза, при этом бензин не упал в цене. Даже была такая шутка, что, может быть, бензин не из нефти, да, производится. Почему так происходит?
Эмиль Георгиевич, буквально полминутки, да, у нас остается, чтобы успеть дослушать.
Вопрос в том, что цена на бензин в большей степени формируется не от цены на нефть, а от административных постоянных расходов нефтяных компаний, которые растут быстрее, чем цена на сырье. Поэтому под давлением этих расходов для сохранения своей рентабельности компании вынуждены либо сохранять те же цены, либо увеличивать их.
Ну, как вы знаете, если, да, да. Если доллар не упадет, так хоть будем надеяться, что нефть. Бензин, цена на бензин
посмотрим,
не вырастет.
Посмотрим. Благодарим, что ответили на наши вопросы.
Спасибо.
Кандидат экономических наук, доцент кафедры бизнеса и управленческой стратегии Института бизнеса и делового администрирования РАНХИКС Эмиль Мартиросян был с нами на прямой связи.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Студия Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Киев категорически отказывается вернуться к очным переговорам по Донбассу в Минске. Об этом заявил постпред России в контактной группе Борис Грызлов. Переговоры контактной группы по Донбассу проходили сегодня в формате видеоконференции. Грызлов сказал, что Киев скрывает от Донбасса свою позицию по политическому урегулированию. По его словам, Украина также заморозила диалог по обмену удерживаемыми и открытию КПП. Сменить тактику в борьбе с «Северным потоком-2» призвали в США. Обозреватель Forbes Кен Сильверстайн считает, что США способны навязать конкуренцию России в поставках газа, предложив на рынке американский СПГ. Однако это произойдет, если Вашингтон снизит цену на сырье. Кроме того, Сильверстайн призвал украинских политиков задуматься о разработке собственных газовых месторождений. Факт обстрела белорусского погранзнака с государственным гербом признали на Украине. «Спутник» сообщает, что правоохранители сейчас пытаются установить, кто это сделал. При этом в Госпогранслужбе Украины рассказали, что именно украинская сторона обнаружила поврежденный знак и сообщила об этом белорусским пограничникам. В ведомстве считают, что злоумышленники могли обстрелять знак, находясь в лодке на расположенном рядом канале. Болотистая местность в этом районе не дает возможности для пеших прогулок. Российского рэпера Моргенштерна дважды внесли в черный список Минкультуры Украины. РИА Новости сообщает, что он проходит под фамилиями Валеев и Моргенштерн. Ранее окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск Моргенштерна к СБУ и за внесение его в черный список. Пресс-секретарь СБУ Артем Дегтяренко заявил, что ведомство готово отстаивать свою позицию в суде. Вулкан Попокатепетль в Мексике выбросил столб пепла на высоту более 2 километров. Национальное управление гражданской защиты страны сообщает, что сейчас действует вторая фаза желтого уровня тревоги, которая сохраняется в связи с активностью вулкана Попокатепетль, название которого переводится с языка ацтеков как «дымящаяся гора», находится в 50 километрах от Мехико.